Издательство «Эксмо». Роуэн Колман. «Отныне и навсегда».
Джек заходит за мной, чтобы проводить на работу. Такое ощущение, что он соткан из золотистого утреннего света, ждущего меня за дверью. Белая футболка, выцветшие джинсы, которые очень ему идут. Он из тех людей, кто мог органично вписаться в любой период истории, но в то же время выделялся бы из-за своей неземной красоты. Мы медленно идем по узеньким улочкам Сохо и останавливаемся, чтобы взять кофе и перекусить. «Ты пошел домой с той бар-леди?» — спрашиваю я.
«Нет. После твоего ухода запал иссяк», — отвечает Джек. «Как будто захотелось чего-то более значимого».
«Ты болен?» — смеюсь я.
«Приболел, вот уж точно».
Он искоса смотрит на меня.
«Ты идешь в припрыжку. Что случилось?»
«Что-то очень странное. Я ходила в клуб «Тайная вечеря».
«Нашла смысл жизни в Уоппинге?»
«Там был Бен, парень с линзой, о котором я тебе рассказывала. Это была случайность и в то же время не совсем».
«Оу», — говорит Джек. «Он следил за тобой?»
«Нет, он не знал, что я тоже в клубе. Просто оказался там в то же время, что и я. Но это странно, потому что я видела его ранее тем же днем, и он сказал...» Я на секунду останавливаюсь, пытаясь подавить свои чувства от сказанного Беном, чтобы выдать что-то членораздельное.
«Что?»
— подталкивает меня Джек. «Он умирает», — произношу я. «Точнее, умрет в ближайшем будущем из-за аневризмы мозга. Он не знает, когда именно, но это может случиться совсем скоро».
«Вот как», — говорит Джек. «Бедолага».
На следующий день после того, как он узнал об этом в Лидсе, мы встретились в Лондоне из-за прекрасной Фераньеры, из-за картины, которая доказывает, что смерть можно одолеть. Понимаешь?
«Понимаю»,
— осторожно отвечает Джек.
«Тебя соблазняет вера в судьбу».
«А тебя нет?» — спрашиваю я. Джек качает головой.
«Я могу найти ситуацию удивительной и ироничной, не связывая это с предназначением», — говорит он. «Помнишь, как мы с тобой познакомились?»
«Такое забудешь», — отвечаю я. «Я тебя чуть не убила». Он ухмыляется.
«Ты была столь напориста и блистательна, что я даже надеяться на такое не смел», — говорит он. «Мы многого добились в первые годы вместе».
К той ночи, когда я познакомилась с Джеком, я жила в Лондоне, обожала его и уезжала из него с полдюжины раз, а то и больше. В каждой жизни, которую я выстраивала, в каждой сфере, где преуспевала, вокруг меня велись мужчины, и я непременно притягивала внимание не того человека. Стоило попасться на глаза, и меня уже не выпускали из поля зрения. В конечном счете приходилось отступать, перестраиваться и возвращаться под новым именем с новой историей. К тому времени мне исполнилось 200 лет. Я поняла для себя, кто я такая на самом деле и на что способна, в отличие от дочери купца из Милана. Я знала, что я сильная, смелая и, самое главное, умная. Лондон, к которому я возвращалась снова и снова, все еще принадлежал мужчинам. Но за эти годы мы сплелись с ним, как тайные любовники, и расходились только для того, чтобы вернуться друг к другу с большей страстью. Наш тандем был прекрасен. Мы совершали сделки, охватывающие весь мир, покупали и строили целые улицы с недвижимостью, наполняли сундуки золотом и, самое главное, властью до тех пор, пока мужчины, с которыми я отказалась возлечь в кровать или пойти под венец, не заставили меня расплатиться за слово «нет». С Джеком я познакомилась вскоре после возвращения в Лондон из Франции, где я провела несколько лет, флиртуя с Парижем и всеми возможностями и опасностями, которые он предлагал. Я вернулась домой в другом обличье, под новым именем, но полной решимости в этот раз пустить такие корни, к которым я всегда смогу вернуться. Я была зажиточной вдовой из Италии, молодой и жизнерадостной, обожавшей выходить в свет и обладавшей безукоризненным вкусом. Меня звали мадам Бьянки. Ночь была теплой и звездной. Фонари, сверкающей дорогой, вели меня к станции Воксхолл. Я шла, обернувшись в шелка и исследуя атласную темноту. Искала приключения и, быть может, спутника, чтобы скоротать часы до рассвета. Наконец я встретилась с Лондоном в такое время, когда женщин вроде меня, знающих, чего они хотят, и достаточно смелых, чтобы это взять, могли считать скандальными, но все равно принимали в обществе. Если они были достаточно стильными и интересными. Пока что это моя любимая реинкарнация этого города, кокетливая, влюбленная и упоительно тщеславная, манящая сверкающими глазами и бросающая мне вызов. Я заметила, что за мной мягко следует фигура. Когда она попыталась притянуть меня к себе, мой нож был уже наготове. Мужчина замер с лезвием у горла, поблескивающим в мерцающем свете. Он медленно опустил руки и показал мне ладони, доказывая, что не собирался причинить вред. Я осмотрела его, не оставив без внимания темно-русые кудри, морщинки от улыбок в уголках глаз и красивый изгиб губ. Помню, как подумала, что если бы он позволил мне себя обыскать, я бы, наверное, затащила его в постель. Потом он заговорил на итальянском, и не просто на итальянском, а на старом диалекте, который давно канул в лету вместе с местами, где существовал, языке моей юности, который давно превратился в нечто иное и не прекращал меняться. Он говорил со мной из прошлого. Я опустила нож.
«Наконец-то я нашел тебя, Аньезе», — назвал он мое настоящее имя. «Я столько веков тебя искал. Было бы прискорбно, если бы после всех этих стараний ты попыталась меня прирезать. И потом, ты сама знаешь, что у тебя вряд ли бы получилось».
«Кто вы такой?» — спросила я, хотя каким-то образом уже знала ответ. Он был моим, а я, так или иначе, была его.
«Друг. Или, скорее, друг друга», — ответил он. «Перед тем, как уйти, близкий мне человек написал мой портрет тем же загадочным образом, каким написал твой. Сначала он променял нашу дружбу на отношения, потом оставил меня умирать. Он ни разу не оглянулся, чтобы посмотреть, что он со мной сделал. Мы с тобой похожи, Аньезе. Мы не можем умереть». А дорогого Леонардо давным-давно уж нет в живых. И все его беды остались далеко позади. Наши же, совсем как наши портреты, никогда не поблекнут.
«Ты — Салай!» — прошептала я имя друга и музы Леонардо. «Я знаю это лицо. Оно снова и снова повторялось в его работах».
«Да, это я», —
печально улыбнулся Джек.
«Пожалуйста, зови меня Джакометти, или просто Джек. После смерти Леонардо я нашел его спрятанные записи о тебе. Я верил и надеялся, что не один такой. Я уже почти опустил руки. Тебя было сложно найти».
«Пришлось осторожничать», — сказала я. «У людей вошло в привычку сжигать и вешать нестареющих, успешных и одиноких женщин. Правда, нынче общество стало благоразумнее».
«А ты неплохо устроилась, мадам Бьянки», — сказал он с заметным удовольствием, пробуя мое новое имя на вкус. «Твое состояние и связи помогли выяснить, что с нами сделал мой дорогой Леонардо. За те годы, что я провел в поисках тебя, я надеялся хоть что-то понять. Встречался с учеными и магами, изучал древние тексты и все, что оставил после себя Леонардо. И в результате я нашел лишь дорожку из хлебных крошек, которая привела меня к другим хлебным крошкам.
Ты тоже все это время занимался поисками, но встретились мы только сегодня?» Я покачала головой. «Я многое узнала, но так и не раскрыла секрет. но я не собираюсь останавливаться. Возможно, если мы сложим найденные нами фрагменты, то сможем собрать целую картину.
А если не получится, позволишь мне продолжить поиски вместе с тобой?» — спросил Джек, и тоска в его голосе отозвалась в моей груди. «Тогда нам никогда не будет одиноко».
Только после этих слов я ощутила всю тяжесть лет, проведенных в одиночестве, на своих плечах. Казалось, будто на них свалился весь мир. Именно в тот момент я поняла, что очень хотела бы избавиться от него. «Хорошая идея», — ответила я, заключая его в объятия.
«Тогда решено», — сказал он.
«Поверить не могу, что без Леонардо мы бы никогда не встретились», — говорю я Джеку, когда мы в последний раз поворачиваем и шагаем по широкой зеленой аллее коллекции. «Он свел нас, хоть тогда мы об этом и не подозревали. Разве можно отрицать, что этому было суждено случиться?»
«Не буду отрицать, я чувствую то же самое».
Джек останавливается и смотрит на меня.
«Не буду отрицать. Без тебя я бы давно утратил всякую человечность».
«Вот почему», — робко произношу я, «когда я поняла, чего лишится Бен, у которого к тому же имеются отличные познания в нужной сфере, я позвала его помочь разгадать секрет картины».
«Вита», — говорит Джек, — «зачем? Ты же подвергаешь себя, нас, опасности».
«Я не сказала, кто и что мы такое», — отвечаю я. «Только то, что я верю в бессмертие и хочу найти ответы. А он, если захочет, мог бы мне помочь. Ты сам говорил, что наша встреча могла знаменовать новые возможности. Клянусь, я очень осторожна. Правда, из-за него я теперь гадаю...»
«Так», —
торопит меня Джек. «Получится ли у него найти то, что скрывает картина? Если да, тогда мы спасем его жизнь, и это все было бы не впустую».
«Вита, о чем ты говоришь?»
«О том, что после смерти Доминика я пыталась найти ответы, чтобы умереть, но теперь, после встречи с Беном, я подумала, что, возможно, хочу жить».
«Вы знакомы меньше 2 дней, но из-за него ты уже полностью пересмотрела свой взгляд на жизнь?» — спрашивает Джек.
В выражении его лица читается обида, и я слишком поздно понимаю, почему. «Не из-за него, а из-за его желания жить. Он напомнил мне, как драгоценна жизнь». Джек поворачивает в сторону, противоположную той, куда мы направлялись.
«Уверена, что хочешь снова через это пройти?» — спрашивает он.
«В смысле снова?»
«Снова влюбиться в кого-то, кто умрет, и не через 50 лет, а скоро, очень скоро».
«Я в него не влюблена?» Смеюсь я в недоумении. «Я с ним только-только познакомилась».
«И тут же посвятила его в свой самый сокровенный, наш самый сокровенный секрет, не посоветовавшись со мной».
«В самую малую его часть. Что я ищу, а не кто мы такие? И об этом я рассказала ему еще до того, как узнала, что его жизнь в опасности».
«Даже не знаю, лучше мне от этого или хуже», — произносит Джек.
«Он бы тебе понравился», — говорю я. «Он забавный». Джек поворачивается и внимательно смотрит на меня.
«Вита, ты будешь страдать. Если пойдешь дальше по этому пути, боль оставит на тебе шрам. Этого будет недостаточно, чтобы тебя убить, но хватит, чтобы сильно задеть».
Он слегка улыбается с оттенком безнадежной ласки и грусти.
«Не знаю, хватит ли мне сил снова видеть тебя такой разбитой?»
«Ты видишь то, чего нет», — уверяю я.
«А ты забываешь, что я знаю тебя лучше, чем любой мужчина когда-либо знал женщину. И я лишь единожды видел у тебя такое выражение лица. Если ты еще не поняла свои чувства, то для меня они очевидны».
Какое-то время я смотрю на реку. Никогда не узнаешь, насколько холодна Темза и как пугающе сильно ее течение, пока не попытаешься утопиться в ее глубинах, не наглотаешься мерзкой воды и при этом останешься жив. Промерзший до мозга костей, оказываешься в черной грязи на берегу и смотришь на свинцовое небо, понимая, что выбраться из этого существования нельзя, потому что смерть отвергла тебя. Неужели Джек действительно увидел что-то, что я сама пока не осознаю, потому что не представляю? «Я не могу сбежать от этой жизни», — говорю я. «Тогда почему бы не прожить ее со всей душой так, как будто мое время ограничено?» Джек отворачивается, и я понимаю, что задело его за живое. Кладу ладонь ему на предплечье, и он слегка подается ко мне.
«Мы чуть с ума не сошли от такого существования. Ты задумывалась над тем, на что обречешь Бена, если вдруг сможешь сделать его таким же? Думала, каково это — привязать человека к миру, не оставив возможности его покинуть? Какие потери ему предстоит пережить? Это ответственность, от которой нельзя уйти. Ты учитывала это?»
«Нет», — признаюсь я. «Планировала позаботиться об этих проблемах, когда мы подберемся к ним». Джек раздраженно вздыхает.
«И как же получилось, что моя милая Вита, которая вечно обдумывает все по 100 раз, отбросила всякие предосторожности после 30 лет строжайшей рассудительности?»
«Ты даже самую малость этому не рад?» — спрашиваю я. «Джек, мы с тобой — доказательство невозможного. Если я — то чудо, которого он жаждет, а я даже не попробую ему помочь, можно ли тогда вообще считать меня человеком? Или я стану просто отклонением от нормы, которая совсем забыла, что такое смертность? В чем смысл нашего существования, если мы никак не можем его использовать?»
«А должен ли быть какой-то смысл, кроме нас двоих?» — вздыхает Джек. «Ты так долго считала себя монстром, даже в самом начале. Я наблюдал, как после Доминика ты пыталась разорвать себя на части. Вот этого я и боюсь. Со скорбью приходят ужасы и безумие, от которых нельзя сбежать. Ты не сможешь снова через это пройти, да и я тоже. Я тебя люблю. Когда тебе больно, мне тоже больно.
По-твоему, я больше никого не должна по-настоящему любить? А что тогда мне остается?
Люби меня», — говорит Джек.
Мешкает, потом добавляет.
«Так, как ты всегда меня любила. И потом, для нас романтическая любовь — это всего лишь отвлекающий маневр, чтобы забыть, что на самом деле подразумевает человечность. Ты хочешь чувствовать себя нормальной, но знаешь лучше, чем кто-либо другой, что быть человеком — это значит быть жестоким, эгоистичным и глупым.
А еще добрым, — говорю я, — щедрым и смелым, изобретательным и творческим, неутомимым и надеющимся. Любовь — это не отвлекающий маневр, это то, что придает всему остальному значение. И от скорого ухода она становится еще прекраснее. Если я не смогу помочь Бену, он тоже уйдет.
«А ты останешься», — говорит Джек, — «со мной».
«Может быть», — отвечаю я.
«Если нет, то нас с тобой больше недостаточно».
Он не произносит это как вопрос, но я все равно не знаю, что ответить. Когда я подхожу к коллекции, Бен сидит во внутреннем дворике в саду среди роз. При виде меня он вскакивает на ноги. «Привет», — говорю я, радуясь его приходу. «Мы же вроде не договаривались встретиться».
«Нет», — грустно улыбается он.
«Я проснулся, солнышко сияет. Китти по-прежнему прячется за табличкой «Не беспокоить». Вот я и решил зайти к тебе перед работой. Поблагодарить за то, что пригласила меня присоединиться к поискам». Я смотрю на галерею за его плечом, и ответ приходит сам. «Может, мне сегодня не идти на работу? Хочешь, вместе ее прогуляем? В конце концов, надо же начать наше расследование. Почему бы не заняться этим сегодня?»